Знаменитый немецкий философ Шеллинг вместе с горячо любимой женой Каролиной приехал в город, где родился и вырос, чтобы пожить некоторое время в доме своих родителей. Однажды Каролина, стоя у окна дома и глядя на живописный пейзаж, вдруг сказала: «Шеллинг, поверишь ли ты, что я здесь умру?» Конечно, философ изумился вопросу молодой здоровой женщины. Но через несколько недель Каролина заразилась инфекционной болезнью и скончалась, несмотря на все старания лучших врачей. Французский священник Беранжье Саньер, живший в XIX веке, внезапно пригласил к себе гробовщика и попросил снять с себя мерку, чтобы изготовить гроб. Гробовщик пожал плечами, но выполнил заказ. Через несколько дней, после того, как заказ был исполнен, аббат Саньер внезапно скончался от инсульта. И подобных примеров много. Американские врачи Грин, Голстен, Мосс и другие, изучая феномен смерти, исследовали тысячи историй болезни внезапно умерших пациентов. Данные их исследований показали, что большинство людей предчувствовали свою смерть заранее. Правда, их предчувствие заключалось не в пророческих высказываниях или заблаговременных приготовлениях, а в особом психологическом состоянии и стремлении привести в порядок свои дела. Оказывается, очень многие люди незадолго до кончины испытывают состояние депрессии, которое может длиться от недели до нескольких месяцев перед внезапной смертью. Врачи высказывали предположение, что эти депрессии вызывают гормональные изменения в организме, а ее психологическая функция заключается в том, чтобы принять смерть. Подобная версия соответствует разделяемому многими зарубежными врачами мнению о том, что смерть – это не что иное, как переход вечного сознания в иную форму бытия, на энергоинформационный план существования. Иначе для чего, собственно говоря, нужна организму подобная психологическая подготовка? Ведь не для того же, чтобы все и навсегда закончилось. Изменения, происходящие в организме человека перед его переходом в мир иной, касаются прежде всего состояния его психоэнергетического комплекса. В тибетской книге мертвых не случайно говорится о том, что перед смертью аурическое излучение гаснет. Наблюдения современных экстрасенсов подтверждают правильность выводов древних учений. Так, например, в книге Ландсберга и Фойе «Встречи с теми, что мы называем смертью» приводится рассказ одного экстрасенса, который, по его словам, видел смерть, стоя на одном из верхних этажей небоскреба в ожидании лифта. Когда лифт подошел и дверь открылась, экстрасенс ужаснулся. У всех четырех людей, стоящих внутри кабины, не было ауры. С лестничной площадки в лифт вошел еще один человек, и тут же его аурическое свечение погасло. «Это знак смерти», — рассказывал экстрасенс. «Я хотел сказать, чтобы они вышли и дождались другого лифта, но знал, что меня никто не послушает». Когда лифт тронулся, то его кабина сорвалась и пролетела 22 этажа. По каким-то причинам не сработал аварийный тормоз. Конечно, все пятеро бывших в лифте людей погибли. Другой известный в США экстрасенс Алекс Тану в автобиографической книге «За гранью совпадения» также приводит немало случаев точных предсказаний смерти вполне здоровых людей за недели или месяцы до их кончины. Умея читать по ауре, Алекс Тану дал одной молодой женщине совет не выходить замуж за человека, с которым она была помолвлена. У него почти отсутствовала аура. Правда, экстрасенс не сказал ей о причине такого совета. По его словам, у него не хватило на это духу. Через несколько недель женщина написала Тану, что ее жениха нашли мертвым на полу рядом с кроватью. Он скончался от сердечного приступа. Американские исследователи приводят такой случай. В декабре 1970 года Линда Уилсон, домохозяйка из Нью-Джерси, пришла к соседям на рождественский обед и тут же почувствовала что-то неприятное. «Я ощутила запах смерти», — рассказывала она. «Я все время чувствовала, что ноздри что-то леденит, как если бы я оказалась на улице в мороз». Она сочла запах отвратительным, перекрывшим благоухание рождественской елки и вкусной еды на столе в столовой. У мужа соседки, пригласившей Линду на обед, была болезнь Паркинсона, но никто, включая врачей, не ждал его смерти. Линде Уилсон праздничный обед в тот день не принес радости. «Я весь вечер не сводила глаз с Питера. Это было безумие, но меня не оставляла уверенность, что он скоро умрет. Он ел с волчьим аппетитом, и румянец у него был во всю щеку. Но как только я бросала на него взгляд, меня била дрожь. Ничего подобного со мной до этого не случалось. Через неделю Питер заболел пневмонией, через 5 дней он умер». А вот еще один пример. Инженер К., живущий ныне в Казахстане, с юности обладает способностью предчувствовать смерть других людей. Никакой радости, конечно, эта способность ему не приносит. Однажды, как-то в кругу семьи, одна его дальняя родственница стала говорить о своих проблемах со здоровьем и о том, что, возможно, и скоро будет сделана операция на печени. В какой-то момент беседы Ка взглянул на женщину, и вдруг у него все похолодело. Вместо знакомого ему лица он увидел как бы мертвую безжизненную маску зеленоватого оттенка. Иллюзия была настолько сильной, что Ка, сославшись на желание перекурить, вышел из комнаты. Он решил, что это ему померещилось. Выкурив во дворе пару сигарет, Ка опять вошел в квартиру и сел за стол. Но как только он поднял глаза на родственницу, страшное видение повторилось. Ка не знал, что и думать, но никому не сказал об этом. Через пару недель его родственница была прооперирована, а еще через несколько дней ее не стало. Заболевание печени оказалось гораздо более тяжелым, чем полагали врачи. Через пару лет после того случая в строительную бригаду, которой руководил К., пришел молодой рабочий. Крепкий, здоровый на вид человек, беседуя с К., сказал, что хочет уволиться с прежней работы, чтобы перейти к нему в бригаду. Во время разговора взгляд К. случайно упал на руки парня, и знакомый холод пронизал инженера. Рука молодого человека, лежащая на столе, вдруг показалась ему рукой трупа, почти синяя, словно окостеневшая. «Боже, опять!» – подумал К., но тут же заставил себя отбросить мрачные мысли. Вскоре молодой человек оформил документы и приступил к работе. Но проработал он в бригаде недолго. Предчувствие не обмануло инженера. Буквально через 2 недели на стройке произошел несчастный случай. Оборвалась плохо закрепленная многотонная плита. Под плитой в тот момент как раз стоял недавно принятый в бригаду молодой человек. На чем же основывается непостижимая способность людей предчувствовать срок перехода в тонкий мир как своего собственного, так и других людей? Процесс расслоения перед смертью физического тела с комплексом тонких тел человека может занимать от полугода до 2 недель. И если для обычных людей этот процесс невидим, то некоторые ясновидящие, способные видеть хотя бы астральную ауру, могут безошибочно предсказать смерть человека по ее состоянию. Могут предчувствовать смерть свою и других людей и просто чувствительные люди с тонкой нервной и душевной организацией. Если собственное биополе человека чувствительно к чужим излучениям, он может подсознательно ощутить состояние ауры другого человека. Интуитивное знание иногда трансформируется в символические образы, как это было у инженера К., а иногда так и остается простым знанием неизбежности скорого перехода в мир иной. Если с вопросом, что такое предчувствие смерти, мы в общих чертах разобрались, то вопрос, зачем оно, пока еще не ясен. Вложила ли природа какой-либо смысл в этот сигнал? Что это? Предупреждение об опасности? или просто неизбежная в момент смерти биоэлектрическая реакция живой ткани. На сей счет существует одна интересная гипотеза. Ученым уже давно известен факт, выявленный в ходе лабораторных исследований перед смертью, клетки живого организма дают внезапный выброс энергоактивных лучей. Польский физик Славинский предположил, что этот поток волн, будучи достаточно мощным по своей природе, способен запечатлеть в себе информацию о жизни умирающего существа, в том числе сохранить фрагменты сознания и памяти. Не это ли является главным назначением последнего сигнала умирающих клеток? О продолжении жизни после смерти говорят и все духовные учения. Исчезающая перед смертью аура, как и любой вид космической энергоматерии, не растворяется бесследно в пространстве. Вместе с психоэнергетическим комплексом человека аура уносит в мир тонкий всю информацию об умирающем, проще говоря, уносит его сознание. Умирает только физическое тело, сознание же продолжает бытие на тонкоматериальном плане. Энергоактивное излучение биологической ткани в момент смерти дает тонкому телу финальный толчок, посылая бессмертную душу в просторы Вселенной. Может быть, своеобразное предупреждение человеку о том, что близится время его перехода в мир иной, дается для того, чтобы он успел к этому подготовиться, решить нерешенные проблемы во взаимоотношении с другими людьми, стать духовно чище, понять что-то важное, на что не хватало времени за обычными земными заботами. Странное понятие «опыт вне тела» появилось на свет не из мистических откровений, а из научно-медицинских работ. Феномен ОВТ, опыта вне тела, или как еще называют подобное явление измененных состояний сознания, стал объектом научных исследований сравнительно недавно, но уже успел привлечь внимание не только ученых, но и широкой общественности. Вполне возможно, что всеобщий интерес к ОВТ вызван непосредственной связью этого феномена с самым загадочным явлением в жизни человека – это сферы тонкого мира и посмертного состояния сознания. Феномен смерти и посмертия всегда вызывал интерес большинства людей. Нет на свете человека, который хотя бы однажды не задумывался о том, что ожидает его в мире ином. Когда же эта проблема стала объектом не только религиозно-философских рассуждений, но и практических медицинских исследований, интерес к ней стал практически всеобщим. Опыт состояния вне физического тела, широко изучаемый сейчас медициной, имеет прямое отношение к проблеме смерти и посмертного бытия человека. Ведь большая часть случаев ОВТ связана именно с состоянием умирания, клинической смерти, психологического или физического шока и тому подобных пограничных состояний. Данные медицинских исследований свидетельствуют о том, что чаще всего опыт вне тела является результатом клинической смерти или глубокого наркоза во время операции. Первым, кто столкнулся с загадочным феноменом ОВТ, были врачи, в особенности реаниматологи. Впоследствии появились работы, осмысливающие данные клинической практики с философских позиций и сопоставляющие результаты медицинских исследований с эзотерическими учениями Востока о многомерной природе человека. Пожалуй, самое интересное в проблеме ОВТ состоит в том, что наиболее убедительное объяснение этого феномена на сегодняшний день существует именно в области эзотерических знаний, а не в экспериментальной науке. Передовые врачи сразу же обратили внимание на чисто практические подтверждения многих видов эзотерических учений относительно измененных состояний сознания и их связи с многомерной природой человеческого организма. В то же время наиболее консервативная часть медиков продолжает считать любые проявления ОВТ всего лишь галлюцинациями, вызванными различными психофизиологическими нарушениями в работе жизненно важных органов. Однако такое невежественное и надуманное объяснение не удовлетворяет мыслящих людей, тем более специалистов в области тонатологии, реаниматологии, психологии и тому подобное, так как этому есть веские причины. Стыдно быть невеждами. Следовало бы им изучить достижения Востока – веданту, раджи-йогу, буддизм, теософию, тайную доктрину, агни-йогу, учение храма и близкие к ним литературу. Ведь суть всех религий, все философии пришли с Востока. Все свидетельства людей, испытавшие опыт вне тела, так или иначе подтверждают эзотерическое учение о существовании у человека иных тел, созданных из более тонких видов материи. В эзотерических источниках они называются эфирное, тонкое, ментальное и огненное тела. Тонкое тело – этот загадочный тонкоматериальный субстрат, согласно представлениям эзотерических философских учений, является второй оболочкой сознания человека, второй после эфирного тела. При наличии особых условий эта оболочка способна к самостоятельным действиям. Благодаря многочисленным фактам ОВТ можно убедиться, что сознание человека, перемещенное в его тонкоматериальное тело, не только не утрачивает способности восприятия окружающих явлений, а напротив, приобретает такие преимущества восприятия, которые абсолютно невозможны для человека, находящегося в обычном физическом состоянии. Преимущества такого рода относятся прежде всего способность воспринимать окружающую обстановку вне ограничений какими-либо физическими препятствиями, в том числе и просто дальними расстояниями. Способность сознательного восприятия окружающего во время ОВТ свойственно и детям. В 1983 году пятилетнему мальчику делали операцию по поводу установки искусственного клапана сердца. По свидетельству матери ребенка и санитарки, мальчик очнулся от наркоза с одним вопросом. «Мама, почему доктор не отвечал мне на вопросы, когда клал меня в эту штуку? Я был на потолке и смотрел». Мальчик описал не только всю процедуру, которую он до этого, разумеется, не видел, но и искусственный клапан, хотя перед операцией никто не говорил ему о таких вещах. Он был слишком мал, чтобы понять это. Какой бы удивительной ни была способность людей видеть и осознавать происходящее под наркозом или во время ОВТ, еще более удивительной является способность в тонком состоянии воспринимать окружающее на таких расстояниях, которые абсолютно недоступны для обычных физических органов чувств. Утверждение, пережившей клиническую смерть женщины, о том, что духовное зрение практически не имеет границ, абсолютно истинно. Эту странную способность видеть окружающее, да еще и на огромных расстояниях, в тот момент, когда физические органы чувств отключены, объяснить нечем, кроме способности астрального тела воспринимать все происходящее без помощи физического зрения и слуха, а при этом еще и мгновенно перемещаться в пространстве. Сведения о полетах в астральном теле хорошо известны из древней и современной эзотерической литературы. Люди, испытавшие подобные состояния, не случайно ощущали себя летящими или парящими в пространстве. Именно так ведет себя выделившаяся из физического тела тонкая оболочка. Следовательно, суд опыта вне тела состоит не только в потере сознания, сколько в его перемещении из физического тела в тонкоматериальное, эфирно-астральное. Подобное объяснение феномена ОВТ, содержащееся в эзотерических учениях, разделяют сейчас многие представители и западной, и отечественной медицинской науки. В эзотерических источниках дается не только объяснение внутренних механизмов ОВТ, но и целое учение относительно творческих возможностей тонкого тела человека и методов овладения его потенциалом. Неудивительно, что накопленный западной наукой клинический опыт побудил специалистов заняться серьезными исследованиями в области многомерной природы человека. В тематику данных исследований входило также изучение опыта вне тела и других измененных состояний сознания. Практической частью исследовательской программы стали различные эксперименты с медиумами и экстрасенсами, которые способны осуществлять внетелесные состояния как произвольно, так и в стенах лаборатории. В ходе этих экспериментов были научно доказаны способности человека к сознательному выделению эфирного либо астрального тела из физической биологической оболочки. Были подтверждены также и способности тонких тел человека к более полному восприятию окружающей действительности. Исследователи заговорили о том, что в будущем способности тонких тел человека будут использоваться всеми людьми сознательно так же, как используют их сейчас последователи йоги и единицы из числа экстрасенсов. Самые смелые выводы ученых сводятся к тому, что земная цивилизация в прошлом под давлением черной ложи пошла по неверному пути и вместо развития духовного аппарата человека углубилась в тупиковый путь грубо материальной технократии. С этими выводами трудно не согласиться. Если тонкое тело человека и в самом деле способно к перемещениям в пространстве сквозь физические преграды и различные среды плотного мира, то для познания окружающей действительности нам не нужны ни батискафы, ни космические корабли, ни самолеты, ни автомобили. Словом, наша собственная психоэнергетическая природа таит в себе немало сюрпризов для последующих поколений исследователей. Насколько был прав Дельфийский оракул, советуя: «Человек, познай самого себя». Нетрудно заметить, что ОВТ имеет прямое отношение и к состоянию клинической смерти. Благодаря работам Моуди, Кублер-Росс, Роберта Монро и других исследователей тонкого мира и врачей-реаниматологов, совершенно очевидно, что коматозное состояние практически всегда сопровождается теми или иными ощущениями вне тела. Что же происходит с психоэнергетическим комплексом человека в момент клинической смерти? От чего зависят результаты реанимации? Состояниями между жизнью и смертью связано очень много с романтикой преданий и легенд, потому что само это состояние остается для человека в силу его невежества тайной и по сей день, несмотря на значительные достижения медицинской науки нашего времени. Все знают о мучительной, болезненной тревоге Гоголя, боявшегося быть похороненным преждевременно. Легенда говорит о том, что когда гроб Гоголя был вскрыт, тело его лежало не на спине, а на боку. Страх преждевременного захоронения был свойственен не только Гоголю. Английский писатель Коллинз на ночь обычно оставлял у постели записку с перечнем предосторожностей, предостережений, которые следовало предпринять, прежде чем вынести заключение его смерти. Что руководило людьми, боявшимися быть похороненными заживо? Только ли страх смерти? Книга английского писателя и биолога Уотсона «Ошибка Ромео» убедительно доказывает, что сама природа физической смерти настолько загадочна, что еще ни одно поколение врачей и философов посвятят ей свои исследования. Однако, помимо романтических и философских рассуждений о природе космического бытия, в медицине существует вполне практическая, конкретная проблема констатации так называемой смерти. Она существовала в прежние века, когда самой серьезной аппаратурой, определяющей жизнеспособность пациента, служило поднесенное губам зеркало. Она существует и теперь, созданием сложных электронных приборов, регистрирующих малейшие признаки сердечной и мозговой деятельности. 1964 году посмертное вскрытие в Нью-Йоркском морге было прервано, когда после первого разреза труп вскочил со стола и схватил хирурга за горло. Врач заплатил за свою ошибку жизнью. Он скончался на месте от шока. Подобные воскресения с более или менее трагическими последствиями происходили и ранее. В «Разоблаченной Изиде» Блаватская приводит следующие документальные подтвержденные случаи. В 1836 году в Брюсселе уважаемый горожанин впал в глубокую летаргию в воскресенье утром. В понедельник, когда его спутники готовились заколачивать гвозди в крышку гроба, он сел в гробу, протер глаза и потребовал кофе и газету. В Москве жена богатого коммерсанта пролежала в каталептическом состоянии 17 дней, в течение которых власти сделали несколько попыток похоронить ее. Но так как разложение не наступало, семья отклонила церемонию, и по истечении упомянутого срока жизнь мнимой умершей была восстановлена. Франция, 1842 год. Пациент принял снотворное, но не проснулся. Ему пускали кровь, но он не очнулся. Наконец его объявили мертвым и похоронили. Через несколько дней вспомнили о приеме снотворного и разрыли могилу. Тело было перевернуто и со следами борьбы. Характерен тот факт, что во многих странах в прежние времена существовал закон, запрещавший поспешные похороны. Срок, установленный до погребения, предназначен был стать основной проверкой истинности смерти. В одном огромном готическом здании в Мюнхене в прежние века длинными рядами складывали тела людей, умерших внезапно. Они были связаны веревками, которые соединялись с колоколами в комнате смотрителя. Все эти предосторожности были совсем не лишними, так как далеко не все случаи каталепсии заканчивались своевременным выходом из этого состояния. И даже теперь, когда факт смерти устанавливается с помощью совершенной аппаратуры, а тело готовят к погребению профессионалы, подобные ошибки все же происходят. 11 декабря 1963 года 35-летняя Элзи Уиринг, упавшая без чувств у себя дома, была доставлена в госпиталь, где трое врачей констатировали ее смерть. Через 10 часов она очнулась в гробу по дороге в морг. 3 ноября 1967 года тяжело раненый американский солдат был доставлен в лучший военный госпиталь в Южном Вьетнаме. Попытки вернуть его к жизни были остановлены через 45 минут после начала реанимационных мер. Согласно показаниям электрокардиограммы, электроэнцефалограммы и мнению врачей, он был мертв. Медики вынесли официальное заключение смерти и отправили тело в морг. Однако через 4 часа труп очнулся в морге, изрядно перепугав при этом медперсонал. В чем же причина подобных воскресений? В несовершенстве медицинской техники? Не только. Причина таких явлений кроется прежде всего в сложной, неизученной и по сей день природе человеческого организма, главным образом в его многомерности и сложности. В современной медицине уже давно ведутся дискуссии о природе так называемой смерти. Ряд исследователей поддерживают теорию существования души как психодуховного субстрата сознания. Вслед за получившей мировую известность книгой Моуди «Жизнь после жизни» появилась целая серия публикаций, посвященных проблеме посмертного бытия сознания и многомерности природы человека. Область медицины пополнилась еще одной отраслью знаний – танатологией, то есть наукой о смерти. Каким же выводом в отношении природы смерти пришла современная наука? Конечно, доказать реальность посмертного бытия сознания экспериментальным путем, принятым в нашем грубоматериальной науке, довольно сложно. И хотя определенные наработки в этой области имеются, весь вопрос в том, как это все понимать. Впрочем, правоту теории многомерности природы человека подтвердила сама жизнь. Субъективные ощущения людей, заглянувших за грань физического бытия, подтверждаются экспериментальными данными в самом главном вопросе. Это наличие в человеческом организме иноматериального носителя сознания, способного оставлять физическое тело и возвращаться в него. Все больше ученых, склонных рассматривать смерть в качестве перехода сознания человека на другой, тонкоматериальный план существования, но в современной медицине до сих пор нет официального мнения о природе смерти и посмертного бытия человека. То же самое можно сказать о случаях обратимости или необратимости клинической смерти, летаргии и других измененных состояний сознания. В медицине считается, что остановка сердца более чем на 7 минут вызывает распад тканей головного мозга. В этом случае, даже если реанимация будет успешной, возвращенный к жизни человек сможет вести лишь жалкое растительное существование. А как быть со случаями преждевременных захоронений или констатации смерти? Особенно в наше время, когда остановка сердца подтверждается показаниями точнейших приборов. Очевидно, в некоторых случаях, даже в момент остановки сердца, организм имеет какие-то неизвестные науке источники внутренней, неведомой энергии, способной поддерживать мозг и другие важные органы в жизнеспособном состоянии. А главным энергетическим источником организма является эфирное или низшее астральное тело, с окончательным выделением которого из физической оболочки жизнь последней прекращается. Эфирное и тонкое тело соединяется с физическим при помощи особого энергетического механизма, называемого на Востоке серебряной нитью. Многие ясновидящие прошлого и экстрасенсы наших дней утверждают, что во время сна, обморока, летаргии и клинической смерти тонкое тело выделяется из биологического, сохраняя с ним энергетическую связь при помощи нити серебристо-белого цвета. Пока эта нить цела, возвращение тонкого тела, носителя жизненного начала, в физическую оболочку возможно. Как только эта нить разрушается, физическое тело лишается своего жизненного начала, и процессы разложения немедленно вступают в действие. Лучшие зарубежные и российские врачи давно уже интересуются проблемой усовершенствования механизма реанимационных мер, справедливо полагая, что нынешние науки известны далеко не все методы восстановления жизнедеятельности людей, оказавшихся на грани ухода с физического плана бытия. В эзотерических источниках говорится о том, что древние врачеватели обладали способностью восприятия явлений тонкого мира и благодаря этому могли не только видеть состояние тонкого тела пациента, но и воздействовать на него энергетически, реанимируя таким образом не только физическое, но и эфирное тело человека. Подобное комплексное воздействие на организм, конечно же, оказывалось более эффективным для восстановления его жизнедеятельности. Умение воздействовать на тонкое тело человека можно объяснить и способность святых оживлять недавно умерших. Не стоит видеть в евангельских рассказах о воскрешении Христом мертвых лишь иносказание или вымысел. Согласно древним источникам, такой способностью обладали также Аполлон Тианский, Сергий Радонежский и многие другие святые разных времен и народов. Впрочем, опыты психоэнергетической реанимации оказались доступными не только святым. Случай оживления недавно умершего человека был в практике известного целителя Сафонова. Очевидно, именно целостность серебряной нити, тонкоэнергетической связи между тонким и физическими телами играет решающую роль в процессе реанимации. Вполне возможно, что в случае длительной остановки сердца посредством серебряной нити происходит энергетическая подпитка мозга и всей биологической оболочки человека тонкоматериальным комплексом его организма. Вероятно, что в случаях воскресения из мертвых тонкое тело человека, находящегося в глубокой коме, просто собиралось силами, чтобы за счет своих внутренних энергетических ресурсов реанимировать биологическую оболочку. А поскольку ясновидящие, способные наблюдать состояние эфирного и тонкого тел пациента, среди врачей случается нечасто, постольку и случаи преждевременной констатации смерти, как имело место в прошлом, так и будет случаться в будущем. Самое сложное в проблеме клинической смерти заключается в том, что решить все вопросы обычными мерами длительной реанимации трудно. В реанимационных отделениях есть больные, которые благодаря системам искусственного поддержания жизни могут находиться между жизнью и смертью многие недели и месяцы. Но нужно ли такое существование пациенту? Эзотерическая философия утверждает, что физический жизненный цикл индивида тесно связан с его кармическим циклом. Окончание кармического цикла влечет за собой и завершение жизни в теле из плотной материи. Карма – это своеобразный энергоинформационный банк данных, переживающий физическое тело человека и уходящий вместе с его тонким телом на другие планы бытия после смерти. Жизнь и смерть человека представляют собой энергоинформационные процессы, которые определяются его кармой, его тонкоматериальными накоплениями. Можно ли произвольно вмешиваться в карму, пытаясь оживить человека, чей кармический цикл влечет его в иную сферу существования? Не принесут ли вред попытки насильно привязать уходящего в другой мир вечного человека к отжившей свой век биологической оболочке? И врачи, и родственники людей, оказавшихся в таком состоянии, могут подтвердить, что в безнадежных случаях искусственное поддержание жизни причиняет умирающим дополнительные страдания. Один журналист писал о своем, по его словам, домашнем кошмаре, когда из глаз его умирающего отца, подключенного к аппарату искусственного поддержания жизни, скатывались слезы, несмотря на то, что он был в глубокой коме. А само выражение его лица молило об освобождении. В медицине давно уже ведутся дискуссии по поводу юридических и моральных прав врача отказаться от искусственного поддержания жизни умирающего, если такое существование не дает ему шанса выжить, а лишь продлевает мучения. Как же определить меру допустимого в искусственном поддержании жизни? Очевидно, лишь всесторонним и тщательным анализом состояния пациента. Но главное здесь – это избавление врачей от невежества в вопросах эзотерических знаний о человеке и Вселенной. То же самое можно сказать и по поводу проблемы эвтаназии, относительно которой много лет велись споры как среди ученых-врачей, так и в широких общественных кругах. Избавить умирающего человека от лишних мучений, дать возможность уйти из ненужной ему физической жизни достойно. Это значит помочь ему сохранить часть тех жизненных сил, которые понадобятся его тонкоматериальному комплексу при переходе в тонкий мир нашей планеты. Никаких нарушений кармических механизмов в подобных случаях не происходит. В конце концов, медицина призвана прежде всего облегчить людям жизнь и ее негативные кармические аспекты. В этом смысле эвтаназия является не убийством человека, заранее обреченного на тяжелую смерть, а именно облегчением его участи. Если же учесть, что смерти как таковой вообще не существует, и что в мире тонком разумное бытие индивида продолжается, то проблема эвтаназии не должна иметь столь мрачную и безысходную окраску, которая была поневоле придана ей многочисленными бессмысленными дискуссиями и невежественными рассуждениями. Пусть наконец-то все эти дискуссионеры и рассудители изучают теософию, агни-йогу и бхагавад-гиту. Возвращаясь к проблеме клинической смерти, остается лишь добавить, что тайна этого загадочного состояния и связанные с ним практические проблемы реанимации будут разрешены лишь тогда, когда в медицине появятся приборы, позволяющие анализировать состояние не только физического тела человека, но и его энергетического или тонкоматериального комплекса. Когда наступит это время, трудно сказать. Несомненно одно – решению этой проблемы могли бы помочь эзотерические знания древности. Рассматривая психоэнергетическую природу так называемой смерти, невозможно обойти молчание проблему суицида. Что происходит с тонкоматериальной структурой человека в случае, если его уход из мира физического был вызван не естественной смертью, а самоубийством? Каковы бы ни были причины самоубийства, их последствия все равно оказываются ужасными своей безысходностью. Главная причина суицида – это не только даже тяжелая жизненная ситуация, сколько незнание человеком последствий самовольного ухода из жизни. О недопустимости самовольного сведения счетов с жизнью говорят практически все религиозные и духовно-философские учения, и тем более эзотерические. Они называют самоубийство актом величайшего невежества и осквернения сердца. На чем основывается это категорическое осуждение суицида? Человек, совершивший самоубийство, рассчитывает на одно – раз и навсегда положить конец всем проблемам и нравственным мучениям. Ведь смерть, с точки зрения большинства людей, – это полное прекращение разумной жизни, угасание сознания, небытие. Но в таинственном мире посмертия, ожидающем когда-нибудь каждого из нас, не существует ни небытия, ни забвения всего и вся, на которое рассчитывают самоубийцы. В этом мире сознание не только продолжает разумное бытие, но и пожинает карму земной жизни, то есть вступает в мир посмертных следствий земных мыслей и поступков. Человек, отягощенный трудными жизненными обстоятельствами, в посмертном бытие будет также мучиться проблемами, которые он не смог решить на земле. Перешедший в мир иной с еще большей остротой ощутит там свои земные проблемы. Но в отличие от физического мира, в тонком мире у него практически не будет возможности что-либо исправить. Останется лишь мучительная эмоциональная реакция на сцены драматических эпизодов земной жизни, проходящие перед его глазами. Именно это выражено в непонятных словах Евангелия: что развяжете на земле, то будет развязано и на небе. Развязывать узлы тяжелых кармических обстоятельств можно только на физическом плане. Если же вместо этого человек уходит с физического плана в мир иной по своей воле, неразвязанные узлы будут мучить его в посмертии еще больше, терзая душу воспоминаниями, которые воспринимаются и переживаются намного острее, нежели реальные события земной жизни. Ужас самоубийства состоит не только в том, что проблемы, приведшие к такому концу, еще мучительнее терзают сознание. Самоубийство, кроме того, связано с нарушениями важнейших кармических законов, жизненного предназначения человека и срока его жизни на земле. Каждый человек рождается на земле с определенной миссией, касающейся его личного духовного развития. А если этот дух талантлив и велик, миссия может касаться не только его самого, но и многих других людей. Душа человека еще до его воплощения на земле знает, в чем состоит это высшее духовное назначение. Но когда он облекается телом, физическая материя затемняет знание души, и жизненное назначение забывается. Для выявления своего предназначения человеку самой кармой дается определенный срок жизни на земле и соответствующее количество жизненной энергии. Если же кто-либо покидает физический мир раньше отмеренного ему срока, он, соответственно, не выполняет своего предназначения. Кроме того, потенциал энергии, данный ему на весь период жизни, также остается нереализованным. А это значит, что неизжитая жизненная энергия будет притягивать душу самоубийцы к физическому плану столько лет, сколько ему суждено было прожить на Земле. В случае, если человек умирает собственной смертью, его душа, или, говоря современным научным языком, тонкоматериальный организм, как правило, легко и безболезненно отрывается от мира физического и поднимается в тонкий мир, наполненный для многих чарующей музыки и красок. Свидетельство тому – переживание людей, испытавших состояние клинической смерти и вернувшихся с того света. Но при неестественно прерванной жизни раньше срока тонкоматериальный комплекс человека в силу неизрасходованного энергетического потенциала оказывается привязанный к низшим слоям астрального мира. Именно в низших, темных слоях астрала обитают, согласно эзотерическим учениям, души разных преступников. В религиях эти слои тонкого мира именуются адом. Даже если самоубийца был неплохим человеком, избежать притяжения низших адских слоев ему не удастся. И потому, если человеку суждено было прожить, скажем, 70 лет, а он покончил с собой в 20, то оставшиеся 50 лет он будет пленником низших астральных слоев тонкого мира и окажется обреченным на мучительное, тягостное скитание между тонким и земным миром. Еще в древности было отмечено, что посмертные привидения и призраки принадлежат, как правило, самоубийцам. Это объясняется тем, что грубые астральные тела самоубийц, не имея возможности уйти в более высокие слои тонкого мира, часто появляются в виде призраков в тех уголках Земли, где ими было принято роковое решение самоубийства. Еще одним доказательством недопустимости самоубийства, как попытки разрешения тяжелой жизненной ситуации, является свидетельство ясновидящих. Многие ясновидящие могут определить, жив человек или нет по его фотографии. Но в случае самоубийства ясновидящие утверждают, что не видят человека ни среди физически живых, ни среди живущих в тонком мире. Насколько мучительное такое состояние свидетельствуют люди, испытавшие клиническую смерть в результате неудачной попытки самоубийства и возвращенной к жизни. Оказывается, даже столь кратковременная возможность заглянуть в мир иной, который представляется физическому сознанию человека во время клинической смерти, уже может дать много знаний о потустороннем бытии. Об этом убедительно свидетельствуют современные исследования смерти и посмертного бытия человека, приведенные доктором Моуди, Монро и другими учеными. Один из пациентов Моуди, оказавшийся в коматозном состоянии в результате попытки самоубийства, рассказывал: «Когда я был там, то почувствовал, что две вещи совершенно запретны для меня – убить себя или убить другого человека. Если совершу самоубийство, я брошу Богу в лицо его дар. Убив кого-нибудь, нарушу заповедь Бога». А вот слова женщины, которую вернули к жизни после приема смертельной дозы снотворного. «У меня было явное ощущение, что я сделала нечто дурное, но не по нормам общества, а по высшим заповедям. Я была настолько уверена в этом, что отчаянно хотела вернуться в тело и жить». Как отмечает Моуди, посмертные ощущения пациентов показывают, что естественная смерть отличается ощущением успокоенности и чувством «все верно, это завершение моей судьбы», в то время как самоубийство характеризуется смешанными чувствами, беспокойством и определенным ощущением, что это неверно, мне следует вернуться и дождаться своей настоящей смерти. Выводы доктора Моуди подтверждаются и исследованиями российского ученого из Санкт-Петербурга профессора Короткова, который изучал феномен смерти с помощью эффекта Кирлян, позволяющего наблюдать энергетическое состояние организма человека в первые часы и дни после его смерти. По наблюдениям Короткова, посмертные состояния людей, умерших естественной смертью от старости и неестественной в результате самоубийства, имеют разную энергетическую природу. Ученый, к примеру, выделил три типа свечения пальцев, умерших от разных причин людей. Это свечение было зафиксировано с помощью высокочастотного фотографирования методом Кирлян. Первый тип свечения, характерный для естественной смерти, имеет небольшую амплитуду колебаний энергетики. После подъема энергетики в первые часы после смерти наступает плавный и спокойный ее спад. Второй тип свечения, характерный для внезапной смерти в результате несчастных случаев, также имеет небольшую амплитуду колебаний энергетики при наличии одного ярко выраженного пика. Третий тип свечения характерен для смерти, наступившей в результате стечения обстоятельств, которых можно было бы избежать при более благоприятных условиях. Этот тип свечения характеризуется большой амплитудой колебаний энергетики, происходящей в течение длительного времени. Такое же свечение характерно для смерти, наступившей в результате самоубийства. По мнению петербургского исследователя, резкие подъемы и спады энергетики в теле покончившего с собой человека обусловлены состоянием его энергетического двойника, астрального тела. Бессмертный человек преждевременно лишается физической оболочки, насильственно выталкивается из мира физического в мир тонкий, но не имеет возможности начать там естественное существование. Иными словами, самоубийца, оставшись в своем эфирно-астральном теле, буквально мечется между сброшенной физической оболочкой и тонким миром, не находя выхода. Есть в явлении самоубийства еще одна страшная тайна, имеющая отношение к миру иному. Многие люди из числа пытавшихся покончить с собой, но спасенные врачами, уверяли, что решение свести счеты с жизнью им подсказали некие голоса из иного мира, в которых они часто узнавали якобы голоса своих умерших родственников. Подобное явление служит косвенной, а в некоторых случаях и прямой причиной самоубийства гораздо чаще, чем некоторые полагают. Голоса иного мира, обрабатывающие сознание или подсознание будущих самоубийц, конечно, никакого отношения к умершим родственникам и к светлым силам тонкого мира не имеют. Они принадлежат к определенному классу существ, которых великий мудрец и врач средневековья Парацельс назвал элементариями. Они охотятся за жизненной энергией физических людей, предпочитая не добывать энергию самостоятельно, а воровать ее. В момент смерти человека в пространство выделяется огромное количество психической энергии, которая и может стать вожделенной пищей для тонкоматериальных вампиров. Именно с целью заполучить ее элементарии нередко присасываются к ауре людей, находящихся в стрессовом или депрессивном состоянии, и начинают свою психическую обработку, провоцируя жертву на самоубийство. Экстрасенсы нередко могут определить в ауре человека подобные каналы связи с астральными вампирами, называя эти каналы привязками, подключками. Иногда обработка потенциальных самоубийц ведется более тонко, на подсознательном уровне. В таких случаях к самоубийству подстрекают не астральные голоса, а навязчивые мысли с той же программой самоуничтожения. И, как правило, внушенные извне мысли люди принимают за якобы свое собственное желание. Гордые и пылкие древнеримские аристократы считали акт самоубийства признаком сильной воли, но они не всегда были правы. Суицид бывает разный по своим причинам. и по тем последствиям, которые он несет душе человека. Самоубийство воина, не желающего сдаваться живым врагу, чтобы не выдать под пытками своих товарищей, это одно. А самоубийство человека, стремящегося уйти от решения жизненных проблем, это совсем другое. Подлинный аристократизм духа заключается не в стремлении избежать душевных страданий, а в умении мужественно принять и перенести их. Кроме того, древняя мудрость гласит: каждому человеку выпадает в жизни ровно столько страданий, сколько он может перенести, не более того. Нет таких обстоятельств, которые не смогли бы преодолеть воля и разум человека. И если уж ему суждено погибнуть, то лучше сделать это как воину, борцу на поле битвы, а не как безвольной жертве обстоятельств. Долг каждого человека – добровольно и сознательно выйти за ограду своей животной самости и приобщиться к жизни великого коллектива, внести в эту жизнь свою светлую долю, свой дар планете своей, своему космическому дому. Его можно улучшить, украсить и сделать прекрасным садом земным, дающим радость и счастье всем его домочадцам. Каждой мыслью своею строительству новому можем помочь, где бы он ни был и что бы ни делал. В стороне от великого планетного переустройства оставаться нельзя, ибо можно очутиться за бортом жизни космического корабля, которым является наша планета в мировом пространстве беспредельности. Ведь цель бесконечно велика. Это всемогущество, всезнание, всеведение, всевидение, всеслышание, вездесущее и так далее. То есть все свойства, качества и атрибуты того, кого человек называет Богом. И можно ли удивляться, что долог путь к этой сияющей вершине космических достижений? Но достижима она, и ступени, ведущие к ней, уже наделяют человека в той или иной степени и напряжении прообразами этих высочайших атрибутов человеческого духа. И зрение, и слух, и способность двигаться в теле – все это лишь прообразы того, чем будет владеть человек Земли, когда способности эти достигнут своего полного и совершенного выражения и не будут ограничены временем и пространством, не будет уже ограничены физической оболочкой. Земля, являясь трамплином для прыжка в беспредельность, будет служить отправной точкой для полетов мыслей от Земли в пространство к далеким высокоразвитым мирам. Там можно встретить те тропы жизни, которые удовлетворят самые смелые ожидания и надежды. Там осуществлено будет все, над чем на Земле бьются лучшие люди и что хотят осуществить в условиях нашей планеты. Разрешен вопрос жизни и смерти. Разрешен вопрос общественного устройства. Разрешен вопрос здоровья, энергетических ресурсов, питания и так далее. То, над чем бьется человечество на Земле, давно решено на высших планетах галактики. Но ушли задачи одни, чтобы замениться другими, более трудными, более сложными и более космичными. По-прежнему остается вопрос изучения бесконечных свойств материи, освоения космоса и сношения с другими мирами. В этой области люди на дальних мирах намного опередили земное человечество, но опередив, также далеки от достижения вершины космического знания, как и люди Земли, ибо беспредельность везде. Thank you.